Льготную ипотеку в России продлят до середины 2024 года. Как это повлияет на рынок жилья?
Льготную ипотеку решили продлить до 1 июля 2024 года. Правда, будет увеличение ставки. Если сейчас она составляет до 7% годовых, то теперь до 8% годовых. Ранее, напомню, Минфин заявлял о том, что льготную ипотеку завершат 31 декабря этого года. И, собственно, это очень сильно переполошило рынок недвижимости. Правда, девелоперы, кстати, стали этим пользоваться. Они говорили о том, что вот смотрите, льготная ипотека заканчивается, поэтому давайте скорее, скорее, быстрее, быстрее берите у нас квартиры, но теперь решили взять за основу такой более, наверное, компромиссный вариант, когда делаются определенные ограничения, чуть-чуть увеличивается ставка, то есть условия становятся уже не такими, возможно, вкусными для большинства заемщиков, но, тем не менее, сразу резко эти программы не прекращают. Это, наверное, хорошо, потому что, ну, наверное, отход от таких программ – дело все-таки постепенное, лучше, чем делать это резко, потому что любые резкие движения очень негативно влияют на все рынки. При этом льготная ипотека — это, по сути, единственное, что в последний год поддерживало рынок. В октябре доля льготной ипотеки всех ее видов в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке выросла на 4 процентных пункта и составила на минуточку 80%. При этом примечательно, что желающих ее взять становится все меньше. Видимо, это связано с тем, что исчерпывается платежеспособный спрос, потому что цены, мы понимаем, достаточно взвинчены, и теперь они стали откатываться. Так, например, по данным Домклик, с пика в мае средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы упала примерно на 14%. Что теперь будет с ценами, достаточно сложно сказать. Вряд ли они будут как-то сильно сейчас меняться, по крайней мере, если брать первичный рынок, потому что поддержка остается, это будет немножко стимулировать спрос. При этом вторичка, что интересно, становится все выгоднее. По ней уже, по данным банков, выдается более 60%, оформляется более 60% кредитных сделок. И здесь важно понимать, что даже несмотря на то, что ставки там рыночные выше, порядка 11-13% годовых, но так как продавцы могут идти на большее количество скидок, они могут достигать 20-30%, то этот рынок становится уже выгоднее для покупателей, потому что купил квартиру и можно сразу же в ней жить. Да, ставка выше, но при этом гораздо больше комфорта.
Рубль снова дешевеет к доллару и евро. Как долго это будет длиться и стоит ли закупаться валютой?
Доллар и евро очень сильно выросли в последние недели, порядка 10% они прибавили. Здесь несколько причин. Во-первых, повлияло европейское эмбарго, введение потолка цен на российскую нефть. Даже главные ее покупатели сейчас, Индия и Китай, по сути, взяли паузу, чтобы разобраться, что к чему. И в итоге валюты в страну стало поступать чуть меньше. Это, в общем, повлияло на баланс спроса и предложения на московской бирже. Во-вторых, начал восстанавливаться ввоз иностранных товаров в Россию. Соответственно, компании, которые занимаются импортом, теперь увеличивают спрос на валюту и тем самым ослабляют рубль. Ну и третья причина — это риск новых санкций. Страны Евросоюза как раз согласовали 9-й пакет. И, в общем, теперь это такие дополнительные ограничения, которые все-таки влияют на нашу экономику. Правда, понятное дело, что такие качели нашей валюте не в новинку. Я думаю, вы все помните, что происходило у нас в этом году. Например, после взлета выше 100 рублей за доллар в начале марта, уже в конце мая и в конце июня курс американца проседал до минимальных значений. Сначала это было 56 рублей за доллар, потом вовсе 51 рубль. После этого снова доллар начинал расти. Каждый раз всем казалось, что вот оно, закономерное подорожание, которое закончится тем, что доллар будет снова выше 100 рублей. Но нет, каждый раз рост спотыкался. Ну и, скорее всего, как считают эксперты, то же самое произойдет и в декабре. По крайней мере, падения рубля до конца этого года аналитики точно не ожидают. Что касается прогнозов на следующий год, то здесь эксперты сходятся примерно в одном. От 70 до 75 рублей в следующем году. Это такой средний прогноз в среднем по году, опять же. И отсюда, наверное, главный вопрос, стоит ли сейчас покупать ту самую валюту, потому что и доллар, и евро растут. В эти моменты всегда хочется так. Надо купить, а то вдруг вырастут еще сильнее. Ну и здесь эксперты советуют быть максимально прагматичными, исходить из собственной необходимости. Валюта нам, по сути, нужна лишь для двух вещей сейчас. Это либо поездки за рубеж. Если куда-нибудь отправляетесь, то, соответственно, покупайте в обменнике столько, сколько вам нужно, потому что в обменниках валюта теперь есть. Ну и вторая причина — это диверсификация. То есть если боитесь, что рубль все-таки обесценится сильнее, чем это прогнозируют аналитики, то купите немного долларов и евро, пусть это лежит у вас и греет вам душу. Но, мне кажется, лучше без фанатизма, потому что все-таки мы живем в рублевой зоне, тратим деньги в рублях, ставки по вкладам в рублях все-таки гораздо выше, чем те проценты, которые вы можете получить от безналичной или от безналичной валюты, например, если вложить их в какие-то облигации. Поэтому, мне кажется, большую часть сбережений все-таки лучше хранить в рублях.
Россияне тоннами скупают золото. Насколько это выгодная инвестиция?
Спрос на золото вырос достаточно сильно. Как считают в Минфине, там же сделали такие предварительные итоги, примерно 8-10 раз. Например, если в предыдущие годы физические лица покупали в среднем 3-4 тонны на всех за год, то сейчас это уже под 30 тонн примерно. И, собственно, ажиотаж возник весной. Тогда золото воспринималось как такая замена, как альтернатива долларам и евро, которые в тот момент практически полностью исчезли из банков, и люди хотели все-таки каким-то образом сохранить деньги. С этим и был связан ажиотаж. Во многих банках даже не хватало этих золотых слитков. Они в какой-то момент кончились, а для того, чтобы их закупить, это все-таки такой достаточно длительный процесс. В общем, возник дефицит. При этом не сказать, что те люди, которые в ажиотаже стали тогда покупать золотые слитки в банках и, не знаю, класть, наверное, себе под подушку или в погреб. В общем, не факт, что они... Точнее, точно они в этот момент потратили очень много денег, потому что в последние месяцы золото очень сильно подешевело, причем не только в долларах, но еще и в рублях, и дополнительные потери у россиян возникли, в том числе из-за большой разницы между покупкой и продажей этих самых слитков в банках. Ну, давайте для интереса возьмем самый пик стоимости золота, он был зафиксирован 10 марта, тогда грамм металла можно было купить в банке за 8202 рубля, и спустя вот эти месяцы этот грамм теперь можно продать в том же банке на минуточку за 3316 рублей. То есть потери почти 60%. Но это цена за 1 грамм, понятное дело. Самым популярным, по словам банкиров, у россиян был килограммовый слиток. Но это, видимо, те люди, которые неплохо зарабатывают, у кого были большие деньги. Они боялись, что и рубли сгорят, и доллары они не получат. В общем, решили сохранить свои деньги в золоте, в самом таком защитном инструменте. Так вот, представляете, да, в марте вы, в общем, каким-то образом находите этот дефицитный килограмм золота. Стоит он 8 миллионов рублей, но вам не важно, потому что вы боитесь, что ваши деньги сгорят, обесценятся и так далее. Теперь вы смотрите, держите в руках этот килограмм золота дома и плачете, потому что он уже стоит дешевле 3,5 миллионов. Есть ли смысл сейчас вкладывать деньги в золото? Ну, наверное, для тоже пущей диверсификации можно часть сбережений в золоте держать. В физическом золоте, наверное, не очень это нормально, с учетом тех гигантских спредов, которые есть в банках. Наверное, лучше покупать его онлайн через брокерский счет, тогда комиссии будут минимальные. И, собственно, это, в принципе, для целей диверсификации вполне себе подходит.
США разрешили казахстанским банкам обслуживать карты МИР. Значит, и в других странах исчезнут аналогичные ограничения.
Американское управление по контролю за иностранными активами Минфина США, есть такое управление, да, они считают, видимо, что управляют казахстанскими банками. Так вот, это министерство разрешило, управление, точнее, разрешило казахстанским банкам операции по картам МИР, об этом говорится в сообщении агентства по регулированию и развитию финрынка Республики Казахстан, и, в общем, они разъясняют, что американское ведомство не возражает против использования банковских карт системы МИР частными лицами, а именно гражданами, которые мигрировали из России в Казахстан, чтобы они могли совершать операции, которые обеспечивают их жизнедеятельность. Собственно, вот теперь казахстанским банкам разрешено принимать платежи, делать переводы по картам МИР, даже осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы. Там единственное ограничение, что если частные лица не входят в список тех, кто попал под санкции. Проблемы с картами МИР за границей границы возникли в начале осени. Тогда Минфин США, в общем, банки по всему миру предупредил о рисках обхода санкций с помощью российской платежной системы. И после этого в Турции, Казахстане, в среднеазиатских республиках, странах Юго-Восточной Азии, где карты мира до этого принимались, они, собственно, перестали работать. И здесь у нас, конечно, возникли проблемы у наших соотечественников. Будет ли подобное же разъяснение, например, для банков Турции, для банков других среднеазиатских стран или для того же Таиланда и Вьетнама, пока непонятно. Поэтому, если собираетесь куда-нибудь за границу, то лучше брать с собой наличные, так будет гораздо проще.
Евросоюз всю неделю пытался согласовать потолок цен на газ. Как эти ограничения повлияют на Европу и Россию?
Министры стран Евросоюза на встрече, которая длилась значительно дольше отведенного времени, так и не смогли прийти к согласию насчет потолка цен на газ, который они хотели установить против нашей страны. В общем, решили евроминистры еще раз попытаться это сделать уже на предстоящей неделе и взять за основу некое компромиссное решение, которое предложил, кстати, представитель Чехии. Напомню вкратце, в конце ноября Еврокомиссия предложила установить потолок цены. Там было несколько вариантов. Первый вариант — $2840 за 1000 кубометров газа. Это вот один из наиболее таких мягких вариантов. Да? Вариант пожестче. Вот это как раз и есть тот самый компромиссный вариант. Это $2275 за 1000 кубов. И такое радикальное предложение. Потолок в $1550 за 1000 кубометров. Естественно, разные страны за разные потолки. Что интересно, Еврокомиссия призывает относиться к потолку так очень осторожно, ну, чтобы не сломать тонкий механизм биржевой торговли и поставок газа. Сейчас странам Европы, по сути, не до осторожности, потому что пришла зима, цены на газ могут снова начать вести себя непредсказуемо, потому что если вдруг ударят сильные морозы, тогда спрос резко подскочит, опять цена пойдет вверх, и, в общем, нервничать начнет уже весь континент. Что интересно, да, если посмотреть сейчас на график цены, то он последнюю неделю, даже, мне кажется, последний месяц колебался около уровня 1500 евро за 1000 кубов. Если мы возьмем, например, то, что было раньше, допустим, 2 года назад, тогда цены на газ, они вообще колебались в районе $100-200 за 1000 кубов. Средняя за последние 5 лет это в районе $300-400 за 1000 кубометров. Поэтому уже нынешний уровень гораздо выше, чем среднегодовой за там, последние десятилетия, например. И при этом потолок тоже такой достаточно безопасный. Мне кажется, он вряд ли как-то сильно повлияет на наши продажи. Ну и, в общем, призван, по сути, просто показать желание европейцев наказать чем-то Россию. Но при этом вряд ли он как-то сильно повлияет на количество продаж нашего газа и на цену, по которому он продается. Собственно, то же самое, что произошло с потолком по цене на нефть, потому что, по сути, он никаким образом на наши доходы не повлиял.
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений. Что теперь будет со ставками по вкладам и кредитам?
Ключевая ставка Центробанка осталась на том же самом месте, 7,5% годовых. Было это предсказуемо. Большинство аналитиков говорили о том, что, скорее всего, Центробанк возьмет паузу, чтобы посмотреть, каким образом те решения, которые были приняты в последние месяцы, как они повлияют на рынок, как они повлияют на банковский рынок, как они повлияют на инфляцию и так далее, так далее. Вкратце расскажу, зачем нужна ключевая ставка. Это такой ориентир для банков, по которому они выставляют свои ставки по вкладам и кредитам, потому что примерно под эту ставку банки могут либо занимать деньги у Центробанка, либо, соответственно, давать ему эти деньги в долг, размещать там на краткосрочных депозитах в ЦБ, если у них какая-то есть дополнительная ликвидность, которую они никуда не могут деть, вот они могут ее разместить в Центробанке под определенный процент и, собственно, получать какой-то доход, да, чтобы деньги просто так не лежали. Здесь интересна как раз динамика ставки Центробанка. С начала этого года, мы помним, да, что в начале марта она резко поднялась до 20%. ЦБ это сделал специально для того, чтобы сбить панические настроения. И потом уже постепенно стал Центробанк понижать ключевую ставку достаточно быстро. Там даже были внеочередные заседания. И, в общем, в какой-то момент уже поняли, что некий баланс уже достигнут. И теперь стоит остановиться вот на этом уровне 7,5% годовых. При этом ставки по вкладам сейчас ведут себя немножко по-другому. Они, наоборот, растут. За последние 3 месяца они выросли с 6,5% до 7,4% годовых. Это если мы берем средние максимальные ставки в 10 крупнейших банках. Что касается ставок по кредитам, то они тоже растут. Если взять, например, потребительские кредиты, то они выросли с 18% почти до 20,5%. Небольшой откат назад пошел, но все равно, конечно, остаются достаточно высокими. Что касается прогноза, то здесь, наверное, на следующий год вряд ли стоит ждать какого-то серьезного изменения ключевой ставки. Да, в ЦБ прогнозируют, что инфляция снизится до 5-7% годовых, но ключевая ставка по политике ЦБ должна быть чуть выше уровня инфляции, поэтому если она и снизится, то я думаю, что не больше, чем на 0,5%.
Россияне рекордно сократили свои расходы. Что это значит?
В России уже несколько месяцев сокращаются расходы населения. С учетом инфляции потребительские траты снизились, например, во втором квартале на 7%, в третьем квартале на 6,4%. Это подсчитала аналитическая служба консалтинговой компании «Финэкспертиза». Ну, они использовали данные Росстата. Что интересно, сильнее россияне ограничивали потребление только в пандемийном 2020 году. Ну, собственно, тогда не на что было деньги тратить, поэтому их и сократили. Ну и, конечно, уровень неопределенности тогда, мне кажется, был еще сильнее, чем сейчас. Понятное дело, что население урезает расходы в условиях неопределенности и, в общем, постепенно переходит к сберегательной модели. Во все кризисы происходит примерно то же самое. Например, деньги, которые раньше шли на какие-то текущие траты, теперь на всякий случай откладываются на будущее, на всякий пожарный, на черный день и так далее, так далее. То есть это, в принципе, нормальное и правильное поведение. Ну, в данной ситуации закономерно, что расходы на непродовольственные товары, они снижались быстрее, чем на продовольствие. Потребители, по сути, отказывались от таких не первоочередных трат. И мы видим это, например, по рынку недвижимости, по рынку автомобилей, по рынку бытовой техники и так далее. Здесь интересна еще развилка по регионам. Если, например, в Тюменской области, по данным Финэкспертизы, там расходы как раз превысили доходы в последние месяцы, то на той же Чукотке там, наоборот, лидеры по накоплениям. Там всего 30 с небольшим процентов от своих доходов граждане тратят. И при этом Москва находится где-то посерединке этого рейтинга. В столице порядка 68% своих доходов граждане тратят, ну а 32% оставляют на какие-то будущие траты, инвестиции и так далее.
В России бурно развиваются онлайн-сервисы рассрочки. Что это такое и как они работают?
Сервисы рассрочки сейчас появились на онлайн-маркетплейсах. Это такой дополнительный сервис. Да, это вроде как кредит, а вроде как и не кредит. В общем, есть некоторые нюансы. Сейчас попробую их объяснить. В отличие от банка, вот этот новый сервис рассрочки предоставляет сторонняя компания. И чаще всего, в общем, используется она при онлайн-покупках. Простой пример. Захотели вы купить, допустим, какой-нибудь стильный электросамокат за, допустим, 19 тысяч рублей, которых у вас нет. Тогда вы, в общем, в этом случае идете на Marketplace, появляется вот этот, видите, этот сервис, привязываете там свою карту, нажимаете «Купить», сервис полностью оплачивает товар продавцу, самокат ваш, и дальше уже сервис делит стоимость покупки на несколько равных частей и сразу списывает с вашей карты какую-то первую часть, остальные уже позже с равной периодичностью. Ну, в принципе, так и многие банки поступают, у которых есть подобные сервисы рассрочки. В чем выгода наша как покупателя? здесь все понятно. Мы получаем товар, не платим за него всю сумму сразу, отдаем ее частями. Магазин тоже получает выгоду, он продает товар сразу и сразу же за него получает деньги. В чем выгода для самих сервисов? Во-первых, в той комиссии, которую платит покупатель, она зачастую зависит от того, насколько платежей, на какой срок мы разбиваем свою покупку. Здесь можно также рассмотреть на примере того же самоката. К примеру, 4 списания каждые 2 недели в итоге обойдутся в 2 рубля комиссии. Ну, считайте, что это вообще без переплаты. Те же 4 списания, но раз в месяц, увеличат и сумму списаний, и переплату уже на 850 рублей. Можно уменьшить сумму до 3500 и увеличить при этом срок до полугода. В этом случае комиссия составит почти 2000 рублей, и это уже почти 20% годовых. Два главных столпа таких сервисов — это небольшая сумма покупки, максимум 40-50 тысяч рублей, и небольшой срок, не больше полугода, лучше 2-3 месяца, наверное. И, наверное, суть еще заключается в том, что подобные сервисы, как правило, заключают договор с продавцами, когда продавец им предоставляет небольшую скидку, и вот за счет этой скидки сервис, собственно, и живет, ну а потом еще ему сверху комиссия от покупателя, если он, например, растягивает срок рассрочки на 4-6 месяцев.